Данил Коган, Саша Фишер, «Чужой наследник 6». Глава 1. Совет князей.
«Ваше Величество, Игорь, как всегда, бесшумно возник на пороге. За ним в приемной топтался Борис Скопин. Пора ехать. Собрание назначено на 18 часов. В Янтарном дворце, как вы и приказали». Император усмехнулся своим мыслям и отвернулся от окна. Сейчас он не работал с бумагами, а просто приводил в порядок мысли перед будущим мероприятием.
«Почему Янтарный дворец?»
— требовательно спросил Скопин.
«Обычно же используют зал заседаний во дворце Алмаза. Ты согласился, Твое Величество?»
«Да». «Прости, разве тебя не поставили в известность, Борис?» Император вопросительно взглянул на Игоря. «Охрана была извещена, я лично передал сообщение». Невозмутимо ответил он.
«Ладно, янтарный мы проверяем. Меня больше волнует, что они задумали», — произнес начальник охраны задумчиво.
«О, всего лишь сменить правящую династию», — улыбнулся Василий Шуйский. Было похоже, что у императора хорошее настроение.
«Что? Все-таки переворот?»
«Вовсе нет. Они попытаются придать этому видимость законной процедуры».
«Это как это?»
Скопин в удивлении уставился на брата.
«Есть некоторые тонкости в платиновой конвенции кланов. Из-за неточности формулировок. При квалифицированном голосовании династию или клан, являющийся императорским, можно поменять».
«Так думают те, кто это затеял. 400 лет прошло с заключения конвенции. К ней апеллируют нечасто, если не сказать никогда. И вот, пригодилось».
«Ты откуда это знаешь, Твое Величество? И почему я об этом узнаю только сейчас?»
«Я не знаю, я предполагаю. Но если я прав, то что ты можешь предпринять, Боря? А? Допустим, они это сделают. 10 голосов набрать можно. Что посоветуешь? Предложить мне узурпировать власть и разорвать конвенцию? Удержаться силой?
Если по-другому никак,
плохой вариант. Гражданская война в таком случае неизбежна. И знаешь, я совсем не уверен, что мы ее выиграем. Что клан Алмаз ее выиграет. А в том, что проиграет ожерелье, я как раз уверен».
«А что, у них есть шансы?» «Нет, я в шоке. Ты так об этом спокойно говоришь, Василий Александрович?»
«Ну, скажем так. Я принял меры, чтобы голосование сложилось в мою пользу. А там, как судьба положит. С чего мне нервничать-то? Знаешь, как мне все это надоело? Иногда мне кажется, что кланам просто наплевать на ожерелье. На хмарь. Все, что их заботит, — это власть. Если они в сложившейся обстановке способны начать эти шашни по смене династии... Я даже не знаю, что сказать на это. Ведь они не идиоты, Боря. У них просто какое-то слепое пятно в этом месте».
«Но так просто отказаться от трона предков. А клан? Клан никогда не примет такой результат голосования».
«Да куда мы денемся? Нынешний глава клана не глупее меня. Понимаешь, мне кажется, именно такой реакции от меня и ждут. Что я вцеплюсь в трон зубами, и меня придется отдирать от него силой. Что будет дальше, я уже говорил. И знаешь, кто останется в выигрыше?»
«Медведевы?
Хмарь, Борис! Да что с вами со всеми такое? Какие к хренам Медведевы? Не станет ни Медведевых, ни Юсуповых, ни Юрьевых. Стоит нам всерьез начать драться между собой, фронтир будет прорван!» Секретарь и начальник охраны одновременно поежились, как под порывом ледяного ветра. «Короче, у нас 3 безусловных голоса в совете. Мой, голос клана Алмаз и голос рода Годуновых. Думаю, еще 2 рода встанут на нашу сторону, и я позаботился об этом. Из кланов я рассчитываю на Игнатовых. Про остальные 6 не знаю. Все главы избегают прямых встреч со мной. А на протокольных мероприятиях вести такие разговоры, сам понимаешь. Кроме того, есть план на сегодня. Идемте, господа, опаздывать. На первое заседание совета будет с моей стороны невежливо». Шуйский снова улыбнулся.
«Первое заседание 154-го внеочередного совета князей объявляю открытым», — скучным голосом объявил император. «У кабинета отсутствуют срочные вопросы повестки, поэтому предлагаю выбрать председательствующего на совете. Князь Юсупов Кирилл Самославович,
— обратился он к главе клана Аметист. «Не окажете нам честь?» «Самоотвод», — ответил тот коротко. «Предлагаю князя Иридия Неоновича Игнатова». Та часть зала, где находились представители кланов, взорвалась недовольным ворчанием. Со скамей, на которых сидели члены кабинета, приглашенные сюда в качестве слушателей или для отчета, напротив, не донеслось ни звука.
«Очередь председательствовать после моего клана принадлежит клану Топаз, сиятельные господа», — нервно заметил Юсупов. «Хорошо, ставлю вопрос на голосование». Император встал со своего места. «Кто за председательство клана Игнатовых, поднимитесь?»
«Единогласно», — негромко произнес секретарь, перекрывая своим голосом шелест одежд вставших представителей. Шуйский спустился с возвышения, уступив место председательствующего Игнатову. Тот вежливо поклонился собравшимся и продолжил заседание. «Итак, сиятельные господа, поскольку кабинет не имеет вопросов к совету, приступим к вопросам членов совета». И первый попросил слово его сиятельство князь Григорий Александрович Орлов, глава клана Рубин. Орлов поднялся на ноги и прошел к трибуне для выступающих. Он внимательно осмотрел зал, заглянув каждому из членов совета, казалось, прямо в душу. Членов кабинета и императора он проигнорировал. И затем, в мягкой и вкрадчивой манере, совершенно ему несвойственной, начал свой доклад.
«Сиятельные господа, мой вопрос слишком важен и может поднять нежелательные брожения в обществе. Поэтому я прошу председателя поставить на голосование вопрос о том, что это заседание будет проходить в закрытом режиме. Необходимо попросить удалиться представителей прессы, которых сегодня неожиданно много на нашем заседании. Некоторые издания даже раньше не интересовались заседаниями совета и не имели аккредитации».
«Неожиданная просьба, но я думаю...» Игнатов прервался, поскольку император поднялся на ноги. «Очевидно, есть возражение со стороны кабинета. Прошу, Ваше Величество».
«Кабинет выражает протест». Голос Шуйского раскатился по залу. «Последнее закрытое заседание Совета было 120 лет назад. С тех пор власти ожерелья всегда придерживались политики открытости и гласности в том, что касается основных решений о жизни общества. Я полагаю, что будет неверно нарушать эту славную традицию. Даже представить не могу, ваше сиятельство, что вы такое хотите предложить Совету, если это стоит обсуждать за закрытыми дверями. Хотите предложить впустить хмарь в наши города?»
Император сел. По залу прокатилась волна гневного ропота.
«Это возмутительно, Ваше Величество!» Председательствующий постучал палочкой по золотому гонгу, висящему справа от него.
«Прения никто не объявлял, князь. Если никто больше не хочет высказаться, ставлю вопрос на голосование. Кто за предложение князя Орлова, встаньте. Кто против, пусть останутся сидеть». И сам Игнатов остался сидеть. На местах для князей произошло шевеление, некоторые из них начали подниматься.
8 за, 7 против», — объявил секретарь. «Решение принято». Шуйский снова встал.
«Вето императора. Вопрос процедурный. Вето».
Зал замер. Среди журналистов, наоборот, организовалось некоторое оживление. Скучнейшая обычно процедура начинала становиться задорной. Почти у всех, кто вел прямую трансляцию, начало расти количество зрителей. Вето на решение совета применялось императором примерно никогда. Вернее, последний раз это было так давно, что никто из нынешних членов совета князей уже и не помнил о таком. Что уж говорить о простых гражданах и журналистах. И это по поводу простейшего процедурного вопроса. Что же дальше будет?
«Решение совета отклонено. Вето императора. Заседание остается открытым», — невозмутимо продолжил Игнатов.
«Ваше слово, князь».
Орлов бросил злобный взгляд на Шуйского, который ответил ему легкой, уверенной усмешкой.
«Хорошо, господа. Я не хотел публично обсуждать несостоятельность нынешних властей ожерелья, но воля императора не оставляет мне выбора. Все мы знаем, в какой тяжелой обстановке существует ожерелье».
Шуйский, отключившись от потока красноречия Орлова, пытался анализировать ситуацию. 7 к 8 — хороший результат. Вот только
Среди вставших «за» предложение Орлова был Николай Годунов-Шуйский, его троюродный племянник, недавно возглавивший род, отдельный от клана и по традиции входящий в совет князей. Император рассчитывал на его безоговорочную поддержку. Он не обсуждал с родственником будущее голосование просто потому, что не мог с уверенностью сказать. Он правильно разгадал планы заговорщиков. И вот теперь позиция Годунова была совершенно вне рамок поддержки родственных родов. Он просто должен был проголосовать против. Это если он ничего не знал и не был участником заговора. Но что ему могли пообещать? Трон? Но это не смена династии. Может, он просто тупой? Василий Александрович плохо знал этого 40-летнего мужчину. Ничем примечательным он до того, как стал князем, не выделялся. Но и в каких-то особых глупостях он замечен не был. Впрочем, подумал Шуйский, Орлов, кажется, заканчивает. Пора выныривать из размышлений.
Ну и последние события, связанные с отставками министров и их гибелью, показывают совершенную неспособность нынешнего правительства справиться с кризисной ситуацией. Напомню уважаемому собранию, что столь вольное обращение императора с отставкой и назначением высших должностных лиц кабинета также является нарушением привилегии Совета князей, по утверждению министров.
«Вы что же, Григорий Александрович, нам предлагаете поставить на вид Василию Александровичу его, не устраивающее вас, поведение?» — спросил с некоторым веселым изумлением Александр Николаевич Шуйский, глава клана «Алмаз». Он еще не понял, что здесь происходит.
«Нет, князь, я предлагаю обратиться к Платиновой конвенции. 14 раздел. Главы со 101 по 104.
Орлов театрально замолчал. Журналисты начали лихорадочно рыться в паутине, ища конвенцию. Секретари и помощники некоторых из присутствующих делали то же самое. Шуйского даже слегка отпустило напряжение. Он все понял правильно. Просчитал Говнюков. Вот только настроение тут же испортилось. Помощники Годунова сидели неподвижно. Этот предатель знал о том, что готовится. Знал и не сообщил. А значит, уравнение власти нужно переписывать. Победа в голосовании, казавшаяся формальностью, внезапно стала проблемой. «Конкретизируйте ваше предложение», — также невозмутимо произнес Игнатов, который, кстати, тоже не полез проверять забытую уже 400 лет как конвенцию.
«Я полагаю, сиятельные господа, для ожерелья настало время обновления. И наши предки мудро предоставили нам такую возможность. Согласно упомянутым мной нормам права, я хочу поставить на голосование Совета князей вопрос о смене династии. Вернее, первым вопросом должен быть вопрос об отказе в доверии правящей династии и отрешении ее от власти».
Секунда потерянной тишины.
«Ты с ума сошел, червь?» — вскочил на ноги глава клана «Алмаз». «Господа, он сумасшедший!»
Что здесь началось? Все подскочили, крича одновременно. Александр Николаевич бросился стаскивать с трибуны Григория Орлова. Журналисты купались в волнах эндорфинов и выдавали в эфир эксклюзивный контент. Просмотры росли. Сейчас за происходящим в Совете наблюдали уже миллионы зрителей. Спокойным оставались только император и некоторые члены кабинета. Шуйский повернулся к своему начальнику охраны.
«Вот поэтому Янтарный дворец, Боря. Если бы не эти стены, большинство присутствующих превратились бы в пар только от давления аур. А князья начали бы самую масштабную магическую битву столетия. Но пора навести порядок в заседании. Гонка Игнатова не сильно помогает».
Скопин отдал распоряжение в рацию, и в зал вбежали гвардейцы императора. Они уважительно, но твердо разводили сцепившихся, словно хулиганов, подворотни князей и прочих влиятельных особ по своим местам. И над всем этим балаганом гремел голос Игнатова.
«К порядку, сиятельные господа! К порядку!»
Через некоторое время гвардейцам удалось утихомирить кипящие страсти. И шум в зале достиг приемлемого уровня. Помятый Орлов, поправляя оторванный лацкан придворного мундира, злобно смотрел на Александра Шуйского, как будто хотел заколоть его взглядом. Глава клана «Алмаз» прикрывал левой ладонью огромный бланш, который расплывался уже на пол лица. и в ответ тоже сжег глазами своего недавнего противника. По очкам победа досталась Орлову. Продолжаем заседание. «Не нужно ли после потрясающего заявления князя Орлова объявить перерыв?» — спросил Игнатов. Если бы не абсолютно невозмутимая физиономия, могло показаться, что он вовсю наслаждается процессом.
«Просто поднимите руки, господа, кто за перерыв. Благодарю». «Отклонено. Продолжаем».
Встал министр юстиции. Этот момент был запланирован, но император даже не взглянул в его сторону.
«Прошу, ваше высокоблагородие, слово предоставляется Смоктуновскому Иннокентию Михайловичу, министру юстиции и члену кабинета».
«Благодарю, князь, я бы хотел внести процедурное предложение».
«Перед голосованием существенного вопроса?» — спросил Игнатов. А вот с ним вообще ничего не было согласовано. Он уклонился от встречи перед Советом, передав обещание поддержать все инициативы императора, касающиеся промышленности. И все.
«Именно так, ваше сиятельство. Я предлагаю отложить голосование».
Переждав недовольный гул голосов и крики Игнатова «К порядку!», министр продолжил.
«Нам предлагают воспользоваться правовыми нормами, которыми не пользовались уже 400 лет. Я, как эксперт, скажу сразу, эти нормы нельзя трактовать однозначно. Более того, всем известно, что сменить правящего императора можно только в двух случаях. Его самоличное отречение или недееспособность в результате болезни. В связи с этим крючкотворство, придуманное князем Орловым со сменой династии, выглядит ничем иным, кроме как попыткой обойти эти установления». Зал снова взорвался криками. Министр ждал, глядя на остальных, с невозмутимостью черепахи. Дождавшись снижения уровня шума, он продолжил. «Я предлагаю создать комиссию из экспертов-юристов. Каждый клан выдвинет в комиссию своего эксперта. От кабинета, если император не предложит другую кандидатуру, в комиссию войду я. Эта комиссия должна вынести решение, насколько вообще законно предложение князя Орлова. Насколько оно отвечает букве и духу закона. У нас есть прецеденты. Подобные комиссии создавались 34 раза, когда возникал вопрос о законности решения Совета или рескрипта императора. Я полагаю, сиятельные господа, на повестку дня поднят столь серьезный вопрос, что будет крайне странно вам вынести решение, не обсудив все тонкости и нюансы сложившейся ситуации. Прошу поставить мой процедурный вопрос на голосование, князь Игнатов».
«Вопросы должны голосоваться в порядке очередности», — возмутился Орлов.
«На самом деле нет. Вопросы по процедуре голосования могут прерывать рассмотрение других вопросов согласно регламенту», — внезапно ответил ему Игнатов. «Поэтому я, выслушав аргументы министра юстиции, который, пожалуй, самый квалифицированный здесь юрист, спрашиваю совет, будет ли создана комиссия на озвученных кабинетом условиях. Те, кто за, прошу встать, кто против, может остаться сидеть». Игнатов поднялся первым. Почти сразу за ним встал император. Один за другим князья поднимались с мест. Взгляд Орлова бешено метался между ними, ведя безмолвный подсчет. 10 голосов за создание комиссии, 5 против», — огласил секретарь.
«Я тоже против», — резко бросил Орлов.
«Прошу прощения, ваше сиятельство. 9-6. Решение принято».